Культурный диалог. Россия-Беларусь.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Культурный диалог». Меня зовут Екатерина Шевцова. В нашей программе мы рассказываем о самых ярких, о самых интересных событиях нашего союзного культурного пространства. Выставку копий 12 икон из собрания Новгородского музея-заповедника «Безмолвная проповедь. Новгородская икона 13-16 веков» представили в Минской городской ратуше. Замечательная выставка, и сегодня мы о ней поговорим вместе с нашим экспертом. У нас на связи Мария Валентиновна Нецветаева, магистр искусствоведения, лауреат премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение. Мария Валентиновна, здравствуйте. Ну и первый вопрос к вам. Что это за выставка?
На выставке представлены копии знаменитейших новгородских икон, представителей, ну, скажем так, ярких представителей новгородской школы иконописи. И это на самом деле достаточно незаурядное событие и для города Минска в целом, потому что мы привыкли немножечко к другой иконе. Белорусская икона, она резная, более живописная, с объемным левкасом. И здесь для людей есть возможность, посетив эту выставку, увидеть, что икона может быть другой, своей, родной, но при этом другой.
Выставка открылась в Минской ратуше. Мария Валентиновна, расскажите поподробнее об этой площадке, ну, если говорить таким простым языком, о ратуше, потому что место такое очень известное, значимое и, в общем, полное историй.
Минская ратуша – место знаковое, историческое. Некогда она символизировала то, что у города Минска есть право самоуправления. И со временем Минская ратуша была разрушена. Это происходило просто вот по ходу естественного такого обветшания самого здания. Произошел пожар, как часто бывает в таких случаях, и потом здание не было восстановлено. И в начале 21 века или в конце 20 века, да, в 90-е годы, становится вопрос о том, чтобы восстановить знаковые объекты, которые находятся в центре города Минска. Вот такое, скажем так, сердце города Минска. Минская ратуша, она находится недалеко от археологического пространства Минского замчища, там, где начинался город Минск в 11 веке. Она находится рядышком с кафедральным собором, Святодуховым кафедральным собором православным и рядышком с архикафедральным костелом. Учитывая, что сейчас уже в современной Беларуси у нас нет потребности, да, в таком, скажем, в ратуше, как в некой государственной институции, она уже в процессе восстановления была создана, была реконструирована под именно выставочные проекты. И сейчас Минская ратуша – это филиал музея города Минска. То есть это одно из важных выставочных пространств города Минска. И в ней проходят такие камерные и при этом знаковые выставки. Например, в этом году, к 9 мая, к 80-летию победы Великой Отечественной войны, там проходила достаточно камерная выставка о священниках, которые воевали на фронте.
Мы с вами ближе к финалу программы обязательно поговорим о том, что вообще до конца года будет представлено в ратуше. Я хотела еще вернуться к выставке. Эту выставку представил Новгородский музей-заповедник. Вот как вообще были выстроены отношения с музеем-заповедником, с кем контактировали и как смогли организовать эту выставку? С чьей стороны, так скажем, исходила инициатива? От белорусской или от российской?
За последние буквально 2-3 года присутствие российской культуры на территории Республики Беларусь стало больше. И это связано в первую очередь с той тенденцией, которую заняли губернаторы российских областей, которые приезжали к главе государства, к президенту Республики Беларусь, обсуждали с ним. И каждый такой приезд предполагает составление своеобразной дорожной карты по взаимодействию. За каждую такую карту отвечает какое-то из министерств. То есть, условно говоря, эта карта, она будет включать взаимодействие в промышленной сфере, в культурной сфере, в образовательной сфере, но при этом, условно, она будет отдана какому-то министерству под отчет. И потом это министерство будет собирать такой общий свод о том, как в каждой сфере происходит это взаимодействие. Вот благодаря таким инициативным приездам губернаторов Российской Федерации в Республику Беларусь стало возможно появление и реализация таких культурных проектов. Все начиналось вот с таких встреч, составления планов, и как итог становится очень востребовано вот этот обмен культурными проектами. То есть все начинается вот с этих маленьких приездов, а дальше уже идет взаимодействие на местах. И дальше уже идет взаимодействие между руководством музея города Минска и руководством Новгородского музея-заповедника.
Да, вот на самом деле вы про губернаторов отметили. У меня вот, я еще слежу, естественно, за новостной повесткой нашей союзной, да, что не неделя, то тот или иной губернатор приезжает лично к Александру Григорьевичу Лукашенко. А все это, конечно, сильно меняет характер переговоров, когда можно поговорить лично с главой государства и какие-то вопросы решить вот достаточно оперативно, не погружаясь в какую-то бюрократию. Наверное, это тоже очень здорово. Вот за последние там несколько лет я это заметила, просто вот очень ярко все стало. Хотела еще спросить про выставку новгородских икон. Какие там иконы представлены? То есть про них же тоже что-то можно рассказать, там какие вот нюансы, какие-то их особенности?
Новгородская икона, она, то есть на выставке представлены копии икон, но это знаковые иконы, которые выставлены в музее-заповеднике в Новгороде. Это достаточно знаменитая икона Петра и Павла, когда они вдвоем, это широкоформатные образцы. Да, в первую очередь, да, необходимо отметить, что представлены копии не маленьких компактных аналойных икон, а именно широкоформатных икон, которые имели храмовое происхождение. Такие масштабные вещи, они всегда впечатляют, скажем так, и поражают, да, потому что когда мы привыкаем в обыденности к небольшому формату икон, и когда мы видим большие иконы, но в храмовом пространстве, где таких изображений явно больше 12, да, там больше 30, то нам этого очень много, да. А когда мы оказываемся в пространстве визуальном, где широкоформатных несколько икон, то мы можем порассуждать на каждой и более пристально посмотреть. Знаменитая новгородская икона святителя Николая. Он там изображен с такой очень детально, ювелирно пририсованной бородой. Вот если смотреть на эти иконы, там каждый волосочек, да, он так подчеркнут, очень аккуратно сделан. И надо отметить, там, про Петра и Павла я уже сказала, богородичные иконы. Но надо понимать, что вот это вот культурное пространство Новгорода и белорусских земель, оно не было условно очень далеким. 12 век, он очень связан для Пскова и Новгорода, и для Беларуси. У нас сохранился невероятный памятник 12 века, это Спасо-Преображенский храм в Полоцке, и не менее важным памятником для Российской Федерации является памятник Мирожский, храм Мирожского монастыря, тоже Спасо-Преображенский храм Мирожского монастыря, который построил новгородский епископ Нифонт. И все это строилось, то есть и там храмы строились в Беларуси, в Полоцке, в Пскове, они строились примерно в одно время, в рамках одних богословских споров, и имеют очень много схожих черт. То есть очень интересно, посещая, допустим, выставку новгородской иконы, зная предметы белорусского национального искусства, церковного, да, христианского искусства, очень интересно наблюдать за то, что у них есть общего. Это общее есть и в стилистике, и в художественном решении, даже в цветовом решении, где преобладают более такие мягкие, сглаженные цвета. Не яркие, выразительные такие, да, там, как в псковской иконе, ярко-красный фон, да, а в новгородской иконописи более такие сдержанные цвета, и они же будут в этот период и в белорусской иконе. И вот она этим и важна. Мы видим знаковые объекты, копины, но знаковые объекты для новгородской школы. И мы понимаем, что на белорусских землях также развивалось церковное искусство. Были точки соприкосновения со временем, как дерево, да, разрослись различные ветви.
На выставке представлены копии. Вот это сразу, на самом деле, на это хотелось бы обратить внимание, да, вот визуально сильно копии отличаются от оригинала, и как их изготавливают, я знаю, что там тоже какая-то есть очень интересная технология с цифровыми какими-то копиями, да, потом художники работают, вот, может, расскажете, как это делают?
Сейчас, еще лет 20 назад, копийные вещи это были всегда, скажем так, с легким акцентом на восприятие художника, который делает копию. Современными технологиями уже личность художника, который делает копию, она уходит, она не исчезает, потому что все копийные вещи при качественной печати, они в любом случае дорабатываются, да, для того, чтобы не было ни рельефности и чтобы было то же самое фактурное соответствие. Поэтому есть всегда доработка, но такие уже современные копии, которые используются и с цифровой печатью, и с художественной доработкой, они максимально близки к оригиналам. И это на самом деле, когда выставляется копия, это никоим образом не говорит о том, что мы вам боимся что-то отдать. Не в этом вопрос. Транспортировка таких вещей, вещей 12 века, это очень болезненная и трепетная история. После подобной транспортировки на много тысяч километров необходимо будет не один час и не один день реставрационных работ по укреплению. И подготовка такая же. А это означает, что выпадет, условно говоря, из экспозиции новгородской выпадут эти самые предметы, что тоже является неправильным. И поэтому вот возможность создание таких копийных вещей, она позволяет познакомить соседей, да, со своей культурой, при этом без ущерба для самих произведений церковного искусства.
Вы слушаете программу «Культурный диалог», и буквально через пару минут мы вернемся.
«Культурный диалог. Россия-Беларусь». Культурный диалог. Россия-Беларусь.
Я всех еще раз приветствую. Вы слушаете программу «Культурный диалог». И я напомню, сегодня мы рассказываем о замечательной выставке копии 12 икон из собрания Новгородского музея-заповедника. Называется выставка «Безмолвная проповедь. Новгородская икона 13-16 веков». Представлена выставка в Минской городской ратуше. Там, напомню, открыто посещение, можно прийти и посмотреть. И, по словам советника гендиректора Новгородского музея-заповедника Исаака Фрейдмана, выставка приехала в Беларусь свой 10-й юбилейный год. Среди представленных экспонатов древнейшая русская подписная икона Святой Николая Чудотворец 1294 года, мастера Алексы Петрова из церкви Святого Николы на Липне, покров Богоматери конца XIV столетия и Звериного монастыря. Также можно увидеть произведения 15 века «Сретение», «Преображение», «Воскрешение Лазаря» и «Битва новгородцев с суздальцами». Это чудо от иконы «Богоматерь знамения». По словам Исаака Фрейдмана, Новгородский музей относится к крупнейшим старейшим музеям России и имеет многообразные коллекции. Вот одна из самых ценных – коллекция древнерусской живописи. И в ней находятся экспонаты, которые не покидают Великий Новгород, потому что они очень ценные и дорогие. И вот совсем недавно возникло такое желание познакомить с этой коллекцией как можно большее количество людей. Поэтому в 2015 году при помощи Московского объединения «Софийская набережная» и новых технологий создали уникальные полуразмерные копии икон на деревянной основе. Я еще раз хочу представить нашу сегодняшнюю гостью. Сегодня с нами в эфире Мария Нецветаева, магистр искусствоведения, лауреат премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение. Для зрителя это тоже будет, для того, кто придет посмотреть на вот эти копии, я думаю, что, в общем, простой человек, может быть, даже и не отличит, да, оригинал от копии, или это все-таки заметно?
Сейчас уровень предпечатной подготовки, он таков, что не всегда и человек с большим уровнем насмотренности увидит, что это печать. Сейчас достаточно развиты технологии. И на восприятие человека это никоим образом не повлияет, потому что на нас влияет не только, условно говоря, фактура произведения, его масштаб соразмерен, да, его цветовая составляющая, цветовая палитра, она соответствует оригиналу. Да, мы не смотрим настолько близко произведение, чтобы увидеть вот эти вот мелкие какие-то моменты. Человек, который приходит на выставку, точно так же, как человек, который приходит в храм, он видит произведение с расстояния 2-3 метров. А это, соответственно, не позволяет детально увидеть вот эти вот особенности копийные. Непрофессионал может этого не заметить.
Мария Валентиновна, вы не заметили со своей стороны, что за последние, может быть, лет 10-15 возник такой большой интерес к православной культуре, к живописи, к иконам, к каким-то вот таким моментам духовным, и не только среди старшего поколения, но и среди молодежи? Не знаю, может, это какое-то лично мое замечание, но мне кажется, молодые люди стали больше ходить в храм, больше интересоваться, им стало как-то это ближе, понятнее и честнее, что ли. Никто никого не заставляет, это просто стало некой потребностью.
За последние буквально 10 лет очень изменилось отношение в самом концептуальном понимании иконы. Если мы будем разговаривать с людьми, которые пришли в церковь в 90-е годы, они будут всегда говорить про икону с точки зрения символа. Они будут говорить, вот это символизирует одно, вот это символизирует другое. И они не будут очень часто говорить о целостном произведении искусства. Но за последние, за вот, условно говоря, 35 лет, да, после того, как церковная жизнь начала активно возрождаться, и создаются и огромные монографии, люди понимают, вологодская икона отличается от архангельской, хоть и недалеко вроде бы друг от друга. Да, пермская будет отличаться от новгородской, ярославская от ростовской, хотя, казалось бы, все совсем-совсем рядышком. И вот понимание того, что в церкви есть вот это вот общее, да, мы видим и ростовскую икону, и пермскую, говорим, это икона. А потом начинаем присматриваться к особенностям, понимаем, ага, это Ростов, а вот это вот Пермь. То есть человек современный, он даже вот через это изменение культурного восприятия иконы, он понимает, что он может быть уникальным, не похожим на соседа, но при этом быть частью чего-то целого. И с такой точки зрения, как вы верно заметили, современному молодому человеку намного проще себя найти в церкви.
Это на самом деле очень приятная и правильная тенденция. Она во всех смыслах, мне кажется, нужна, потому что нам нужно оставить свою идентичность. В наше непростое время сейчас, когда пытаются переписать все на свете, включая историю, нашу веру, это я сейчас не буду углубляться в политику, у нас разговор совершенно о другом, но вот этот факт, он важен, наверное, для всех наших, так скажем, направлений жизни. Какие будут интересные в этом году события? Что будет интересного в Минске? Вот если нас слушают люди, которые хотят поехать в Минск, может быть, в сентябре или в октябре или в ноябре, чтобы попасть на что-то уникальное, интересное, что посмотреть, куда пойти вот в ближайшие, там, не знаю, несколько месяцев.
Ой, очень тяжело дать оценку белорусской, минской, даже столичной культурной жизни, потому что у нас на самом деле что не месяц какое-то крупное большое мероприятие. Например, в августе будет огромный белорусский крестный ход, который будет идти из Жирович и к Минской иконе Божьей Матери. Он придет, ну, то есть из Жирович придут в Минск, и будет огромное богослужение рядом с Минским кафедральным собором. Улично обычно съезжается весь епископат на такие празднества. То есть у нас на самом деле жизнь кипит, и если приехать в Минск на день или на два, вы совсем ничего не успеете посмотреть. У нас совершенно потрясающего уровня национальный художественный музей, невероятно совершенно музей Великой Отечественной войны, это из базовых постоянных экспозиций. Открываются и маленькие, и совсем необычные. Например, сейчас в том же самом музее города Минска небольшая экспозиция, на которой представлены голограммы основных белорусских святынь. В том числе как объемных, как крест Ефросинии Полоцкой или Туровский крест, так и необъемных, как икона Божией Матери. То есть у нас постоянно какое-то движение и процесс, поэтому тут надо точно сверять со своим планом поездки, смотреть, что в это время будет в Минске.
Знаете, мы очень много говорим о туризме в союзном государстве. Вот на самом деле вот это паломничество, это, наверное, отдельное направление, которое надо нашим чиновникам уже выделять, и специально организовывать, потому что у нас есть специальная программа для детей, для старшего поколения, для семейных. Есть разные варианты. Но вот паломничество, наверное, нужно. Или оно существует уже, мы просто про это не знаем в полном объеме.
Существует, но это, скажем, условно интерес какой-то той группы, которая ездит в паломничество. Но на самом деле, вот даже у нас при кафедральном соборе есть группы, которые ездят всегда на приходские праздники. А приходской праздник — это же не только совместное богослужение, совместная молитва, это еще и напоминание о том, как раньше проходили большие церковные праздники, потому что главный церковный праздник в Греции, он называется Панигири, и все, кто был в Греции, не знают, что если в деревне по Нигере, то туда съезжаются все местные, все даже, кто давно уехал из страны. И вот у нас тоже есть такие праздники, они по-разному в разных регионах называются, где-то кермаш, где-то фест, когда на главный церковный праздник съезжаются люди. Вот у меня муж недавно, он священник, он из такой очень необычной священнической семьи, у них 17 века не прерывалось духовенство, у дедушки и бабушки было 16 детей, они все стали священниками или женами священников. И вот у меня муж, он как священник недавно посещал, сопровождал такую паломническую группу, они ехали в городской поселок Мира, рядышком с Мирским замком, и там был праздник в честь иконы Божией Матери Почаевской, она там очень чтима в этом храме. И он вернулся, говорит, ой, давно мы так не гуляли, потому что огромный крестный ход, большие праздники. И у нас, вот, допустим, это паломничество, оно развивается, люди заинтересованы в таких поездках. Им это интересно, потому что не только посетить, но и увидеть. Очень часто мы посещаем храмы, когда проезжаем где-то рядышком, да. Люди поедут в Могилевскую область, они заедут в дворец Булгаков, они заедут в прекрасный новый мемориал Борках, сожженных деревень, они заедут в Красный берег, в усадьбу, которая рядышком с ним находится, и оно все рядышком, там недалеко, да, и потом где-нибудь по дороге могут заехать в какой-то храм. А когда люди едут с паломничества, они едут совсем с другим настроением. Богослужение становится первично, а вторичным уже становится смотр достопримечательностей. Поэтому оно выделено, на самом деле, в отдельный такой раздел, только я не уверена, включено ли это в программу союзного государства.
Ну вот хотелось бы, чтобы это как-то на уровне чиновников, знаете, было как-то выделено, возможно, какие-то деньги на это выделялись, ну, чтобы как-то все это было более организовано, что ли, чтобы просто у людей была еще одна возможность найти себе вот возможность попутешествовать. Мария Валентиновна, вы магистр искусствоведения, лауреат премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение. Еще я знаю, что вы матушка Мария. Вот для вас какое ближе состояние, какая даже должность, вот это сложно назвать, да? Вот какое существование в рамках какого направления?
Я еще по секрету скажу, я еще и чиновник в декрете. Вот, на самом деле, год назад мы сделали с прекрасным институтом Лихачева предварительную заявку на ЮНЕСКО по совместной номинации «Брестская крепость» и «Мемориал в Волгограде». То есть я еще втайне и чиновник, в декрете чиновник, до ухода в декрет. Это последнее, что я успела сделать.
На данный момент у вас, я думаю, впереди еще планов много. Мария Валентиновна, огромное спасибо, что сегодня нам все рассказали. Будем с вами на связи, потому что у нас еще много необсужденных тем, еще много направлений осталось. Спасибо вам огромное и спасибо, что приняли участие в нашей программе.
Спасибо большое за приглашение. До свидания.
И это была программа «Культурный диалог», и с вами была Екатерина Шевцова.
«Культурный диалог. Россия-Беларусь». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.